конце 80-х годов прошлого столетия, в канун гибели советского государства, одной из популярнейших тем в кругах так называемой прогрессивной интеллигенции была дискуссия о необходимости скорейшей всеобщей реабилитации огромной массы людей, имевших общее наименование «жертвы сталинских репрессий». Откровенно предупреждая зрителей, что создатели сериала, будучи убежденными сторонниками русской государственности, основанные не на идеологических догмах, а на христианской морали, не испытывают любви ни к товарищу Сталину лично, ни тем более к людоедской теории коммунизма как таковой, мы вынуждены заявить, что и с репрессиями, и с реабилитацией все обстоит не так просто, как представляется на первый взгляд. Мы заранее приносим извинения родственникам жертв режима, чьи человеческие чувства мы понимаем и уважаем. И понимаем, что они могут быть затронуты в данном расследовании.
Сталинские репрессии. Репрессии, осуществленные в СССР карательными органами в период правления Сталина с 1929 по 1953 годы, являлись продолжением прежней репрессивной политики большевизма. Большой скачок индустриализации и коллективизации периода первых пятилеток вызвал массовое недовольство, в том числе и недовольство партийных кадров, обвиненных в перегибах за слишком активное выполнение указаний центральных органов власти. Органы ОГПУ разоблачали недовольных проводившимся курсом специалистов, которые обвинялись во вредительстве и осуждались как на публичных процессах, промышленная партия, союзное бюро РСДРП, так и во внесудебном порядке. По материалам современной электронной энциклопедии.
Хотелось бы обратить внимание на некую духовную преемственность, которую ощущали деятели Великой криминальной революции 1991-1993 годов с организаторами Великой Октябрьской социалистической революции. Я имею в виду глубочайшую симпатию к таким персонажам, как Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бухарин и так далее.
На словах, выступая против коммунизма, эти идеологи не могут без слезы в голосе говорить о таких жертвах сталинской неполиткорректности, как Бухарин и Радомыльский-Зиновьев, Пятаков и Розенфельд-Каменев, Радок и Фельдман-Кольцов. И, конечно, венцом этой пирамиды трупов для них являются не насмерть замерзшие в ледяном аду ГУЛАГа миллионы безвестных беспартийных, но невинно убиенный меркадеровским ледорубом ангел русской революции Лев Давидович Бронштейн-Троцкий.
В 1988 году были посмертно реабилитированы за отсутствием состава преступления такие персонажи, как Лев Борисович Розенфельд-Каменев и Григорий Евсеевич Апфельбаум, он же Радомысльский, он же Зиновьев. Их дело вошло в советскую историю под именем первого московского процесса. В том же 88-м реабилитированы жертвы второго московского процесса пламенные большевики Бухарин, Рыков и Радок. Главный персонаж третьего и последнего процесса, Генрих Ягуда Ягода, реабилитирован не был. Уж слишком одиозной была его личность. Все они были осуждены с формулировкой «за контрреволюционную деятельность».
Надо заметить, что перестроечные горбачевские судьи, вынося оправдательный приговор с формулировкой «за отсутствием состава преступления», были абсолютно правы. В чем, а в контрреволюции эти люди повинны не были. Надо думать, Сталин это понимал не хуже современных нам служителей Фемиды.
Мы-то сегодня хорошо знаем, сколько безвинной крови на руках этих невинных жертв так называемого кремлевского горца. И мы понимаем, что во имя памяти реальных жертв коммунизма эти люди подлежат не только посмертному суду истории, но и вполне земному уголовному разбирательству. Но сегодня нас интересует другое. За что в действительности Сталин отправил к расстрельной стенке эту когорту вдоволь напившихся крови людоедов? Посмотрим, что об этом пишут нынешние электронные книги.
Политическая напряженность нарастала и в ВКПБ, что привело к распространению репрессий на правящую партию. В 1930-32 годах как прежде оппозиционные, так и до того момента лояльные партийные деятели были изобличены в оппозиционных беседах, в том числе об устранении Сталина с поста генерального секретаря ЦК, дело Сырцова-Ламинадзе, дело Эйсмонта-Толмачева, дело Рютина. Из современной электронной энциклопедии.
Вполне показательно в этом плане так называемое дело Рютина, упомянутое в процитированном нами источнике. Процесс Рютина был первым открытым судебным процессом коммуниста Сталина против собственного товарища по партии. Это в корне отличает процесс Рютина от шахтинского дела или от суда над Ремзиным, его промышленной партией. Там судили русских людей, вынужденных попутчиков советской власти. А это был первый процесс над искренним и убежденным коммунистом.
Рютин Мартемьян Никитич, российский политический деятель. В 1917-м председатель Совета в Харбине. В 18-м командующий войсками Иркутского военного округа. С 20-го года на партийной работе в Иркутске, Дагестане и Москве. В 30-м году член Президиума Высшего Совета Народного Хозяйства. Кандидат в члены ЦК партии в 1927 году. В рукописном обращении ко всем членам Всесоюзной коммунистической партии большевиков обвинил Сталина в извращении ленинизма, узурпации власти. Репрессирован, реабилитирован посмертно.
Рютин не был классическим интернационал-революционером того же пошиба, что Свердлов, Троцкий и компания. Может быть, потому он и не был интересен обслуживающим перестройку прямым физическим потомкам разного рода Зиновьевых и Каменевых. Как пишет все та же выше цитированная нами энциклопедия, он родился в крестьянской семье в Сибири на Ангаре. По окончании учительской семинарии преподавал в земских начальных школах в сибирских деревнях. В 1914 году вступил в партию большевиков. То есть по генезису это скорее типичный левый эсер, по неосторожности начитавшийся людоедских марксистских книжек.
Сталин привел на высшие государственные посты людей в основном малограмотных. На этом фоне Рютин резко выделялся своей образованностью. Он проштудировал все сочинения Маркса и Энгельса, переведенные к тому времени на русский язык. Все сочинения Плеханова, Ленина, Каутского, Троцкого, экономистов классической и марксистской школ. Рютин атаковал политику Сталина исключительно с марксистских позиций. Увидеть сложность парадигмы теории Маркса Рютину не было дано. Рютин принимал деятельное участие в борьбе с Троцким, с новой и троцкистско-зиновьевской оппозицией на стороне сталинского ЦК, но в вопросе чрезвычайных мер, обращенных против крестьянства, поддержал Бухарина. Из современной электронной энциклопедии. В 1929 году Рютин в ранге уполномоченного ЦК ВКПБ по вопросам коллективизации отправляется в Сибирь. По возвращении в Москву он пишет в Политбюро записку о беззаконии и насилии, сопровождавшем проведение коллективизации. Записка вызвала гнев Сталина и Лазаря Кагановича, отвечавшего в ЦК за сельские реформы. Но вот что интересно. Именно записка Рютина была положена в основу знаменитой статьи Сталина «Головокружение от успехов». Сам же Мартемьян Рютин в 1931 году был для начала изгнан из партии, а потом и подвергся аресту. Правда, вскоре усилиями Зиновьева и Каменева освобожден.
В августе 1932 в Москве Рютин вместе со старым большевиком из рабочих Каюровым приступил к созданию подпольной антисталинской организации «Союз марксистов-ленинцев». Состоялось несколько заседаний организации, с программными документами которой были ознакомлены Григорий Зиновьев и Лев Каменев, видные представители школы Бухарина Слепков и Стен, а также бывший секретарь Московского комитета ВКПБ Николай Угланов.
Угланов Николай Александрович, член партии с 1907 года, член ЦК в период с 23 по 30 годы, член Оргбюро и секретарь ЦК с 1924 по 29 годы. Родился в селе Феодорецком Рыбинского уезда Ярославской губернии. Русский, окончил четырехклассную сельскую школу. С 1920 года секретарь Петроградского союза советских служащих. В 21 году секретарь Петроградского губкома партии. Репрессирован. В августе 36-го арестован военной коллегией Верховного суда СССР. 31 мая 1937 года приговорен к расстрелу и в тот же день расстрелян.
Тоже очень образованный товарищ с четырьмя классами образования. Но нам в его биографии важно другое. Важно то, что старт его высокой партийной карьеры заложен в 20-21 году в Петрограде.
Петроград начала 20-х это безусловная вотчина автора первого петроградского голодомора Григория Зиновьева. Напомним, что при Зиновьеве население Петрограда с 2 миллионов 100 тысяч сократилось до 700 тысяч человек. Так что крестьянский сынок Коля Угланов в этой славной компании появляется далеко не случайно. Зиновьеву он обязан своей карьерой.
Характерен для той смутной эпохи и следующий фигурант дела Александр Слепков.
Слепков Александр Николаевич, партийный деятель, журналист. Образование получил в Коммунистическом университете имени Свердлова и Институте Красной Профессуры. В 20-х годах преподавал в Коммунистическом университете. В период с 1924 по 1928 годы работал в газете «Правда», журнале «Большевик». Одновременно ответственный инструктор и зав. Агитпроп исполкома Коминтерна. В 1925 году стал первым редактором «Комсомольской правды». Выступал против линии Сталина. 26 мая 1937 года приговорен к смертной казни по обвинению в антисоветской террористической деятельности. Расстрелян. В 1959 году реабилитирован.
Это, по сути, живая копия булгаковского персонажа по имени Иван Бездомный, который, столкнувшись с Воландом и Мастером, прямиком из пролетарских поэтов, с образованием в размере церковно-приходской школы, поступает в профессора Института Красной Профессуры. Помножено все это на работу в архитроцкистском Коминтерне. Таким образом, в одной организации соединяются неутомимый борец с троцкизмом товарищ Рютин и троцкист товарищ Слепков. И ко всему этому, в качестве партийных авторитетов, добавляются некогда боровшиеся с Троцким Зиновьев и Каменев. Заметим, боровшиеся не с идеями троцкизма, а лично со Львом Давидовичем, исключительно ради занятия более высокой ступени в партийной иерархии. И вот какая платформа их объединяет.
Режим невиданного террора и колоссального шпионажа, осуществляемых посредством необычайно централизованного и вместе с тем разветвленного гигантского аппарата, сосредоточившего в своих руках все материальные ресурсы страны и поставившего в прямую зависимость от себя физическое существование десятков миллионов людей, вот главная основа диктатуры Сталина. Вся система государственного аппарата, включая и партию, терроризируя других и в то же время сама, живя под постоянным дамокловым мечом террора, вопреки сознанию каждой отдельной его клеточки, как машина, вынужденная совершать свои движения, получаемые от первоисточника, и выполнять волю главного механика.
В общем, довольно правильные слова, только не вспоминает верный ленинец товарищ Рютин, что все вышеприведенное как раз и является дословным выполнением людоедских директив Ленина о продразверстке и продовольственной диктатуре.
Но зайдя в безвыходный тупик и установив во всей стране в самых разнообразных формах господство террора, Сталин отрезал себе всякие пути для отступления и эволюционного выхода из кризиса. Он возвел себя на пьедестал непогрешимого папы и не мог признать не только преступности своей политики, но и малейшей своей ошибки. Диктатор не может ошибаться. Ошибаются только его подчиненные. Устранение Сталина и его клики нормальными, демократическими методами, гарантированными уставом партии и советской конституцией, таким образом совершенно исключено. Они всякими предлогами, с оружием в руках, пушками и пулеметами будут защищать от партии и страны свое господство.
Вот и вспомнила бабушка Юрьев день. Устранение Сталина демократическими методами. Можно напомнить, что ради достижения неограниченной власти над Россией и русским народом верные ленинцы и троцкисты в ходе революции и гражданской войны уничтожили порядка 30 миллионов человек. По всей видимости, по Рютину это было сделано в высшей степени демократично.
Было бы непростительным ребячеством тешить себя иллюзиями, что эта клика, обманом и клеветой, узурпировавшая права партии и рабочего класса, может их отдать обратно добровольно. Надо начать действовать. И эта борьба потребует жертв. Она потребует гигантских усилий. Даже после свержения диктатуры Сталина потребуются многие и многие годы для того, чтобы вывести партию и страну из той невиданной трясины, в которую их завел Сталин. Но пугаться таких трудностей значит перестать быть пролетарским революционером.
А трясина действительно была. Отдадим должное Рютину. Этот заблудший русский человек все же не аналогичен и Троцкому, и Зиновьеву, и Каменеву, к которому он обращается за помощью. Чуть ниже он пишет о необходимости немедленного прекращения антиленинских методов индустриализации и игры в темпы за счет ограбления рабочего класса, служащих деревни, за счет прямых, косвенных, открытых и незамаскированных непосильных налогов и инфляции. Проведение индустриализации на основе действительного и неуклонного роста благосостояния масс. Он пишет о необходимости приведения вложений в капитальное строительство в соответствии с общим состоянием всех наличных ресурсов страны. Хорошие, казалось бы, слова.
Если не считать ленинских принципов индустриализации, каковых не существовало в природе, все звучит вполне доброжелательно по отношению к населению покоренной страны. Вот только одна незадача. Изложенные Рютиным принципы были сформулированы Сталиным и предложены им в качестве первой программы индустриализации. И программа эта с блеском провалилась.
В предыдущих сериях, посвященных индустриализации, созданию ГУЛАГа и колхозного строя, мы рассказывали о реальных и, заметим, по большей части, внешнеполитических причинах, заставивших Сталина отказаться от эволюционного пути восстановления промышленности и перейти к строительству экономики мобилизационного типа. Товарищи Угланов, Слепков и Рютин в силу невысокого образования и интеллекта могли этих тайн революционной закулисы не знать. Им простительно. А вот выдвиженцы Троцкого, Зиновьев и Каменев в тайное ограбление Советской России американскими банками были посвящены с самого начала своей кровавой миссии.
Задача революционного, а не контрреволюционного устранения диктатуры Сталина может быть выполнена только партией и рабочим классом. И они ее выполняют. Какие бы трудности им ни пришлось преодолеть, и каких бы жертв это ни потребовало.
А вот русский народ могло устроить только контрреволюционное устранение и Сталина, и его диктатуры, и диктатуры Компартии как таковой, в любой ее форме. Россия мог устроить термидор, но никак не передача власти из рук одной фракции коммунистов в руки какого-то другого партийного блока.
Это парадоксально. Но Рютин боролся со Сталиным как раз за исполнение той программы, которую Сталин как раз и собирался притворить в жизнь, но не смог осуществить благодаря международным интригам американского финансового капитала, стремившегося вернуть контроль над разрушенной и покоренной им Россией. Однако Сталин потребовал для него высшие меры социальной защиты – расстрела. Но покровители Рютина Зиновьев и Каменев добились максимального снижения наказания. И Рютин получил 10 лет тюрьмы. Шел сентябрь 1932 года.
Антисталинская организация Рютина просуществовала чуть больше месяца. Но вот что интересно. Ученый-теплотехник, русский патриот Ремзин, о котором мы рассказывали в одной из предыдущих серий, тоже боролся с Иосифом Джугашвили. Причем боролся против его программы индустриализации. И был в числе тех, кто эту программу преступно сорвал. Но он боролся за устранение коммунизма как такового. И для него почему-то Сталин потребовал снисхождения. Тут есть над чем поразмыслить. Может быть, не так уж и зря товарищ Троцкий именовал товарища Сталина контрреволюционером. А впереди был 17-й съезд партии.
17-й съезд Всероссийской коммунистической партии большевиков проходил в Москве с 26 января по 10 февраля 1934 года и получил название «Съезд победителей». Также известен как «Съезд расстрелянных», так как большинство его делегатов было репрессировано в годы так называемого «Большого террора». На съезде присутствовало 1966 делегатов, из них 1227 с решающим голосом. 739 с совещательным голосом.
Считается, что порядка 300 человек голосовало против кандидатуры Сталина. Считается, что на этом съезде наметилось превращение ленинградского сатрапа Сергея Кострикова-Кирова во второе лицо партии. Считается, что результаты выборов были сфальсифицированы Лазарем Кагановичем в пользу Сталина. Но это только словесные показания хрущевской эпохи. Подтверждающие версию документы отсутствуют. Однако 1 декабря того же 1934 года в Ленинграде произошло событие, резко переломившее ситуацию. Вот как пишет об этом электронная энциклопедия.
1 декабря 1934 года был убит Сергей Миронович Киров. Сталин использовал это убийство как повод для постепенного развертывания террора против партийных кадров. В условиях тотального режима террор оказывался наиболее действенным средством борьбы за сохранение власти правящей группой. Уничтожая сотни тысяч людей, преданных идее коммунизма, Сталин мог преследовать цели устранения элиты, саботирующей его курс и представлявшей потенциальную опасность, или разгрома реально складывающегося заговора с целью устранения вождя и изменения курса.
В словах автора звучит некая нотка грусти о невинно убиенных сотнях тысяч людей, преданных идее коммунизма. Именно их истребление современные историки нарекут громким именем «большого террора». Но по-настоящему большой чудовищный террор был осуществлен как раз усилиями этих людей. Это был странный русский термидор, к сожалению, так и не увенчавшийся реставрацией традиционного общества.
Не увенчавшийся, потому что общество не было готово отказаться от охватившего его безумия. Даже самые высокоученые люди, утратив веру в Бога, теряют способность адекватного восприятия окружающего мира. До русского духовного ренессанса еще оставалось долгих 60 лет. Убийство Кирова было переломной точкой в процессе сталинской борьбы с ленинскими гвардейцами. Важно понять то, что только в этот период власть Сталина становится практически единоличной.
Вдумайтесь, Зиновьев и Каменев были осуждены и расстреляны в конце августа 1936 года, после так называемого первого московского процесса. Но ведь перед этим был январский процесс 1935-го, на котором Сталин смог добиться для них только 10 лет тюрьмы, в которой они, кстати говоря, вели себя не самым достойным образом. Вот как боролся за свою жизнь бывший палач Зиновьев в годы Гражданской войны, без колебаний истребивший десятки тысяч жителей подвластного ему Петрограда.
В моей душе горит желание доказать вам, что я больше не враг. Нет того требования, которого я не исполнил бы, чтобы доказать это. Я дохожу до того, что подолгу пристально гляжу на ваш и других членов Политбюро портреты в газетах с мыслью: «Родные, загляните же в мою душу. Неужели вы не видите, что я не враг вам больше? Что я ваш душой и телом, что я понял все, что я готов сделать все, чтобы заслужить прощение, снисхождение». Григорий Зиновьев.
Характерной чертой поведения ленинских гвардейцев стала практика оговора совершенно случайных людей. Например, попавший в кровавые жернова Всеволод Мерхольд оговорил 100 человек. Вот как описывает этот психоз прошедший сталинские тюрьмы и лагеря герой Великой Отечественной войны генерал-полковник Александр Васильевич Горбатов, воспоминания о современников, сохранивший человеческое достоинство и во строге, и за его пределами.
Моим соседом по нарам был в колымском лагере один крупный когда-то работник железнодорожного транспорта, даже хвалившийся тем, что оклеветал 300 человек. Он повторял то, что мне уже приходилось слышать в московской тюрьме. Чем больше, тем лучше. Скорее разъяснится.
Не разъяснилось. Но это отчасти объясняет, как и почему затеянная Сталином чистка партии переросла во всенародную бойню. Кстати, отдадим должное мертвому врагу. В отличие от Зиновьева, Каменева, Бухарина и прочих высших партийцев, несостоявшийся сельский учитель Мартемьян Рютин никого не оклеветал. И даже скрыл имена тех, кто реально входил в его организацию. 10 января 1937 года он был в военной коллегии Верховного суда осужден на смерть и в тот же день расстрелян.
Одной из предлагавшихся Рютиным мер санации коммунистического режима была чистка органов НКВД. В сентябре 1936 года палач Генрих Ягуда был снят с поста наркома и 15 марта 1938 года, после третьего, последнего московского публичного процесса, расстрелян. Унаследовавший ему Николай Ежов был снят с должности в декабре 1938-го. 4 февраля 1940 года кровавый карлик получил заслуженную пулю в затылок. Вместе с ним под нож пошел 101 высший чин и 22 тысячи рядовых сотрудников карательного министерства.